Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, новости. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Суд по делу Андрея Сычева отложен до 12 июля. В Приднестровье для расследования теракта прибыли сотрудники ФСБ России. В Багдаде произошли взрывы сразу в трех суннитских мечетях. Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. В пятницу свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, после которой Сычев был госпитализирован, старослужащие употребляли алкогольные напитки. Снова прозвучали слова о том, что сотрудники военной прокуратуры перед процессом оказывали давление на солдат училища, чтобы заставить их отказаться от своих показаний. На скамье подсудимых трое военнослужащих: младший сержант Александр Севяков и рядовые Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. Госдума России приняла во втором чтении поправки в закон о противодействии экстремизму. Согласно законопроекту, экстремистом, в частности, будут считаться те, кто препятствует деятельности органов государственной власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. К экстремизму также приравнивается публичная клевета в адрес представителей власти. Законопроект вызвал резкую критику коммунистов и партии «Родина». Они недовольны тем, что в ряде случаев чиновники получат право привлекать граждан к ответственности без решения суда. В третьем окончательном чтении закон будет рассмотрен в субботу. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». Семерых активистов Приморского отделения Объединенного гражданского фронта сняли с поезда, сообщает корреспондент Радио Свобода. Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. До этого соответствующие поправки к законодательству приняла Госдума. Президент Владимир Путин уже на прошлой неделе дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения убийц российских дипломатов в Ираке. В Приднестровье для расследования теракта в маршрутном такси прибыли сотрудники ФСБ России. Группу взрывотехников ФСБ возглавляет подполковник Николай Савицкий. В интервью журналистам на месте событий он сказал:
руководство ФСБ, руководство России четко осознает общественную опасность данных преступлений. И в связи с этим руководством ФСБ принято решение направить сюда группу сотрудников, имеющих непосредственный опыт расследования преступлений данной категории, для оказания всей возможной и необходимой помощи правоохранительным органам.
Сказал представитель ФСБ. Приднестровская прокуратура сообщила, что при обыске в квартире предполагаемого смертника найдено взрывное устройство, аналогичное тому, которое сработало в четверг в пассажирском микроавтобусе в Тирасполе. В результате взрыва погибли 7 человек, более 20 ранены. Среди жертв были граждане России. На Украине лидеры блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской партии «Наша Украина» обсуждают вопрос о выходе из коалиционного соглашения. Такое решение может быть принято в связи с избранием спикером Верховной Рады лидера социалистической партии Александра Мороза. Предполагается, что социалисты, коммунисты и оппозиционная партия регионов создадут новое большинство в парламенте. В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 11 июля. К этому времени депутаты должны представить возможные варианты формирования объединений. В Грузии известная журналистка Эка Хаперия покидает телекомпанию «Рустави-2» в знак протеста против распоряжения руководства канала в связи с убийством служащего Тбилисского банка. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Известная грузинская журналистка, героиня революции «Роз», бессменная ведущая ток-шоу «Свободная тема» и руководитель информационной службы телекомпании «Рустави-2» Эка Хаперия в прямом эфире заявила об уходе из «Рустави-2» в связи с так называемым делом Гиргвлиани. Несколько месяцев назад тело 27-летнего сотрудника одного из тбилисских банков Сандро Гиргвлиани было обнаружено в пригороде Тбилиси. Убийцами оказались высокопоставленные сотрудники Департамента по конституционной безопасности МВД Грузии. В программе «Свободная тема» бывший руководитель Департамента конституционной безопасности Дата Ахалая должен был выступить последним, как бы подытоживая дискуссию. Это требование руководства телеканала оказалось для госпожи Хуперия последней каплей. От нас требовали, чтобы Дата Ахалая выступал последним. Это требование для меня абсолютно неприемлемо. Я считаю, что когда в стране происходит такое убийство, минимум министр внутренних дел должен подать в отставку. Я вынуждена уйти из телекомпании. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде и его окрестностях сразу в трех суннитских мечетях произошли взрывы. Погибли по меньшей мере 9 человек, среди них женщины и дети. Еще 8 получили ранения. Взрывы произошли после пятничной молитвы, когда верующие выходили из мечетей. Сегодня же в шиитском квартале Багдада в перестрелке между шиитскими повстанцами сторонниками радикального имама Мактады ас-Садра с иракскими и американскими военнослужащими погибли по меньшей мере 7 человек, еще около 30 ранены. На севере сектора Газа израильские военные возобновили в пятницу авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик группировки «Хамас», трое ранены. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Ханий назвал ввод войск в сектор Газа преступлением против человечности. Представитель израильского МИД Марк Регев заявил в этой связи.
Я думаю, что мировое сообщество понимает цели военной операции Израиля. Я думаю, все помнят, что в прошлом году Израиль вывел войска и эвакуировал поселение из сектора Газа. Единственная причина, по которой мы были вынуждены вновь ввести туда войска, это непрекращающиеся акты насилия со стороны экстремистов в отношении мирных граждан Израиля.
Сказал Марк Регев. Израильские подразделения пытаются найти и спасти военнослужащего, захваченного экстремистами 25 июня. Другая цель операции – остановить ракетные обстрелы территории Израиля. Ирак в пятницу покинула первая группа японских военнослужащих. Решение о выводе японского контингента было принято в июне правительством страны. Всего на юге Ирака в городе Самава дислоцировано 600 японских военных. Их вывод должен быть завершен к концу июля. Переговорам в Брюсселе между членом руководства Евросоюза Хавьером Соланы и главой иранского ведомства Али Лариджани дан хороший старт, заявила представительница Соланы. На неофициальной встрече в четверг были заложены основы для дальнейшего обсуждения, намеченного на 11 июля. По словам представительницы, Солана ожидает, что получит ответ Ирана на предложение по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет инициатив был представлен Тегерану 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии. В четверг же Лариджани заявил, что его страна, безусловно, заинтересована в разрешении кризиса. Вы слышали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Новости российской политической жизни. Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий депутатам Госдумы менять свою партийную принадлежность. Почему российских правозащитников с Дальнего Востока не пустили на саммит в Петербург? Почему в Петербурге продолжают исчезать городские парки и скверы? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Совет Федерации России одобрил законопроект, запрещающий депутатам Госдумы менять свою партийную принадлежность. Если проект закона будет подписан президентом, то депутат теперь не сможет выйти из партии по списку, который он избирался, сохраняя при этом за собой место в парламенте. С подробностями корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Законопроект о том, что депутаты не могут уйти из партии, которая дала им место в парламенте, это на самом деле целый ряд поправок в уже действующие российские законы. Государственная Дума начала их рассматривать во второй половине мая. Законопроект был инициирован депутатами из «Единой России» и ЛДПР. Они аргументировали необходимость его принятия укреплением многопартийной системы и повышением роли партии в политической жизни общества. Также говорилось, что это внесет стабильность в деятельность самих депутатских объединений. Коммунисты и члены фракции «Родина», голосовавшие в Думе против законопроекта, иронизировали, что «Единая Россия» хочет залить свои партийные ряды цементом, чтобы никто не ушел. Между тем, в законопроекте есть еще один пункт, согласно которому в избирательные списки партии не может быть включен член какой-либо другой партии. Это косвенно бьет по той схеме, которую на выборах в Московскую городскую Думу реализовывали «Союз правых сил» и «Яблоко». Все это теперь закреплено Советом Федерации и ждет только подписи Владимира Путина, чтобы вступить в силу. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора о партийном строительстве. Региональное отделение партии СПС протестует против отставки вице-губернатора Томской области Нелли Кречетовой. Лидеры местного СПС заявляют, что ее уволили по политическим мотивам. В частности, говорят, что увольнение Кречетовой потребовало московское руководство партии «Единая Россия». Эти перестановки в Томской областной администрации происходят на фоне повального вступления всех местных чиновников в «Единую Россию». С подробностями Мелани Бачина.
Заместитель губернатора Томской области Нелли Кречетова занималась информационной политикой региона больше 10 лет. И вот теперь покидает свой пост. Официально по собственному желанию. Неофициально известно, что член СПС Кречетова в высшем эшелоне региональной власти давно не устраивала местных представителей партии «Единая Россия». Источники в администрации не скрывают, что увольнение соратницы томского губернатора потребовало московское руководство «Единой России». По мнению единороссов, их партию в Томске не жалуют, в ее адрес звучат негативные оценки, и вообще томские СМИ имеют контрпрезидентский настрой. Все это мифы, считает политический обозреватель газеты «Томские новости» Александр Красноперов.
Миф первый о том, что Нелли Степановна имеет гигантское влияние на томские СМИ. И миф второй, что из-за этого томские СМИ либеральные и плохо относятся к «Единой России». Томск – университетский город. Здесь почему вот политическая аналитика была так развита? Потому что люди, они хотят, они вообще думают самостоятельно обо всем, в том числе и о происходящих политических процессах. И журналисты томские пишут вот такие вещи не потому, что они какие-то там такие, их Кречетова настроил, потому что у них есть заказ от читательской аудитории по поводу «Единой России». Да, отношения как бы такие достаточно... порой часто конфликтные у ряда СМИ и, значит, партии «Единой России». Это происходит от того, что в «Единой России» среди томских единороссов есть люди, которые считают, что их партия должна находиться даже не в зоне критики, а вне зоны анализа. То есть вот только комплиментарно.
Замгубернатора Кречетова неоднократно отказывалась вступать в «Единую Россию» и вообще позволяла себе свободно говорить о реальном положении дел. Именно Томскую областную власть обвинили единороссы в своем провале на последних выборах в городскую думу, когда их обошла партия пенсионеров. Тогда о поражении партии власти заместитель губернатора Кречетова высказалась довольно резко.
Они слишком элементарно воспринимают народ. Они думают, что расклеили они губернатора на всех транспарантах, и дело сделано. А наш народ умнее, сложнее, чем они его воспринимают. Они не знают настроения народа. Они не знали настроения того, что не было, собственно говоря, сильного очарования «Единой России». Так вот, лучше бы задуматься лидерам о том, что поменьше выстраивай людей. Ведь у нас тоже не успех «Единой России» или поражение даже какое-то определенное «Единой России», оно связано с тем, что думали, что можно всех выстроить по вертикали, что в университетах все можно выстроить. Нужно же еще нравиться как-то, а не всех держать в страхе и на испуге.
Но так или иначе, больше из страха, а не из симпатии к «Единой России» накануне отставки Кречетовой, большинство заместителей губернатора и чиновников рангом пониже ровным строем в партию вступили. Пополнили ряды единороссов и те, кто еще месяц назад открыто критиковал партию власти. Из всего списка новоиспеченных партийцев самым неожиданным стало вступление в «Единую Россию» мэра Томска Александра Макарова, известного своими либеральными взглядами. Макаров никогда не был членом никакой партии, но теперь уверен, другого выхода у него нет.
Я считаю, что если ты хочешь работать спокойно, если ты хочешь чего-то сделать для города, то сегодня надо осознать ту реальность, которая есть, политическая реальность. А политическая реальность такова, что сегодня единственной правящей партией является «Единая Россия». И никуда тут не деться. Если мы хотим получать деньги из федерации, если мы хотим, как горожане, получать какие-то преференции из областного бюджета, мы должны хорошо работать с фракцией «Единой России» и в Госдуме, и в Государственной Думе Томской области. Не будучи членом партии, ясно, что и отношение ко мне будет совсем другое.
Александр Красноперов, политический обозреватель.
Для людей определенного уровня, которые достигли определенного управленческого и бизнес-уровня, не осталось для них сегодня альтернативы. Ты обязательно должен быть членом КПСС в советские времена. Сегодня, если ты занимаешь определенный пост, значит, ты должен быть членом партии «Единой России». Вообще смешно, когда говорят, вот знаете, Томск проголосовал на прошлых выборах в Гордуму плохо, и поэтому там мы недополучили сколько-то миллионов рублей, потому что в федерации нам теперь говорят, вот идите там с партией пенсионеров общайтесь. Разве можно ставить государственную политику, финансовую государственную политику в прямую зависимость от политических предпочтений?
Партия «Единая Россия» теряет свои позиции в больших городах. Это показывает статистика последних выборов. И единороссы делают отчаянные попытки поддержать рейтинг партии. Например, придумали совет сторонников «Единой России». Туда вошли кандидаты в члены партии и просто сочувствующие. В качестве тяжелой артиллерии решили использовать наследственные следующих выборах депутатов Томской области в марте 2007-го губернатора Виктора Кресса. Он уже объявил, что готов возглавить список «Единой России» на этих выборах. Будет повышать рейтинг партии за счет своего собственного. Правда, пока ни сам губернатор, ни его подчиненные этот факт не комментируют. Впрочем, без комментариев остался и факт отставки Нелли Кречетовой. Кстати, должность, которую она занимала, заместитель губернатора по информационной политике, теперь будет упразднена за ненадобностью. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации предоставил президенту России право использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург на саммит «Большой восьмерки». Суд по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым отложен до 12 июля. Сегодня свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, когда Сычев был госпитализирован, старослужащие употребляли алкогольные напитки. На севере сектора Газа израильские военные возобновили авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Сегодня первая годовщина терактов в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. На президентских выборах в Мексике победу одержал умеренный консерватор Фелипе Кальдерон. Хочу напомнить, что в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Сегодня в числе главных тем, конечно же, теракты в лондонском транспорте год спустя. Реформа здравоохранения в европейской модели социального государства. Испания – страна брошенных российских кораблей. И в попытках предсказать историю, поможет ли математический анализ. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. На что вы обратили сегодня внимание? На какие публикации?
Добрый вечер, Александр. Как вы только что в анонсе заметили, в четверг Мексиканский федеральный институт выборов объявил умеренного консерватора Фелипе Кальдерона победителем в президентских выборах. Но другой претендент на пост, член левой партии Лопес Обрадор, провозгласил себя победителем и потребовал полного пересчета голосов. «Нью-Йорк Таймс» пишет в своей редакционной статье: «В прошлом Мексика не знала себе равных в подтасовке результатов выборов». Так, в 1988 году, когда предварительные результаты подсчетов показали, что побеждает бросивший вызов правящей партии претендент, правительство объявило, что компьютерная система, подсчитывающая голоса, таинственным образом вышла из строя. То, что произошло в Мексике в прошедшее воскресенье, свидетельствует о новых временах. Далее в статье говорится: «В ходе выборов не обнаружилось никаких доказательств наличия организованного масштабного мошенничества, но все же было достаточно проблем, чтобы назначить полный пересчет голосов. А именно, в списках на некоторых участках, где был проведен пересчет, обнаружилась неправильная запись результата выборов в пользу Кальдерона». Мексиканский федеральный институт выборов, кстати, одна из очень хорошо функционирующих организаций Мексики, не может на основании закона провести полный пересчет голосов. Но федеральный избирательный трибунал, независимая группа специалистов, может это сделать, пишет «Нью-Йорк Таймс». В прошлом федеральный избирательный трибунал даже назначил новые выборы в двух мексиканских штатах. В то время как официальным лицам следует сделать все, чтобы показать проголосовавшим, что выборы были честными, кандидатам следует помнить об ответственности. Лопес Обрадор известен тем, что в целях продвижения своей политической карьеры организовывал демонстрации в свою поддержку. Он и на этот раз призывает провести демонстрацию в субботу. Но, советует ему «Нью-Йорк Таймс», он должен удержаться от призыва к массовым протестам, которые могут поставить под угрозу стабильность в стране и нанести ущерб его имиджу как демократа. Фелипе Кальдерон, со своей стороны, не должен противиться пересчету. Если результаты будут в его пользу, он сможет с большей эффективностью управлять страной. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, а есть ли какие-нибудь интересные материалы на неполитические темы?
Хорошим примером может служить редакционный комментарий газеты Wall Street Journal. В нем речь идет вот о каком интересном феномене. В 1995 году в Соединенных Штатах был отменен федеральный закон 1974 года о предельной скорости вождения автомобиля, составлявшей 88 километров или 55 миль в час. А уровень травм на дорогах на одну милю в 2005 году, как будто в опровержение общепринятому мнению, что при меньшей скорости меньше дорожных происшествий, стал самым низким за все это время. Для жителей западных штатов с их огромными пространствами и малозагруженными дорогами закон о предельной скорости был символом тяжелой руки федеральной власти. К тому же Конгресс отказывал отдельным штатам в праве устанавливать предел скорости на своих дорогах. В 1995 году, как только закон был упразднен, многие штаты тут же повысили скорость до 120 километров, а Техас до 128. Количество же смертей, увечий и ранений в дорожных катастрофах резко упало после 1995 года. Это особенно примечательно, пишет Wall Street Journal, потому что в то время американские водители еще не держали в руках мобильных телефонов, как это происходит сегодня. К 90-м годам закон о предельной скорости вождения соблюдали только 5% водителей, то есть остальные 95% ездили с превышением допустимой скорости. Теперь водители ездят быстрее, не глядя все время на свои радары и не опасаясь явной и прячущейся дорожной полиции. Американцы стали прибывать к местам назначения раньше, экономя много времени. По сведениям Национальной ассоциации водителей, эта экономия во времени выражается в 30 миллиардах долларов в год. Wall Street Journal далее пишет: «Прискорбно, однако, что 43 тысячи американцев все же погибают на дорогах каждый год, что в 15 раз превышает число погибших в Ираке американских солдат». Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
Большое спасибо, Ирина. С некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомила корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Как мы постоянно сообщаем в наших новостях, 7 активистов Приморского регионального отделения движения «Объединенный гражданский фронт» сегодня сняли с поезда. Группа направлялась на саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербург. Приморские правозащитники уверены, что задержание их коллег организовано ФСБ специально для того, чтобы сторонники гражданского фронта не попали на саммит, который состоится в Санкт-Петербурге. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Член Объединенного гражданского фронта Надежда Корчевная, ее дочь и 5 активистов движения выезжали на саммит из Находки. Еще до отправления в Санкт-Петербург сотрудники ФСБ в негласной беседе советовали отказаться от поездки. Первые проблемы у активистов ОГФ начались на вокзале, где у них из машины украли рюкзак с документами и билетами. В срочном порядке все удалось восстановить. Однако уже в Хабаровске к Надежде Корчевной и ее коллегам подошли сотрудники железнодорожной милиции и попытались снять с поезда. После проверки документов они были вынуждены признать, что оснований для этих действий у них нет. Тем не менее, добраться до Санкт-Петербурга сторонникам Объединенного гражданского фронта так и не удалось, говорит правозащитник, координатор Приморского отделения ОГФ Владимир Литвинов.
Как рассказывает опять же Корчевная, в Чите нашел, как она называет, ОМОН, и сообщили, что у них поддельные документы. Соответственно, люди начали возмущаться. Одного мальчика, как она рассказывает, избили, положили лицом на пол за сопротивление арестов, что ли, или за сопротивление задержания, ну, вот что-то в этом роде. Их сняли с поезда и находится, как она сказала мне, в милиции станции Чита-2. На данный момент закрыты они уже там более 6 часов, и вроде как им инкриминируется то, что у них документы поддельные. Если все так, как она говорит, то это абсолютный беспредел.
Связаться с Надеждой Корчевной не удается. Ее мобильный телефон отключен. Вся группа отправлялась на альтернативный российский социальный форум, который также пройдет в Санкт-Петербурге. Владимир Литвинов не понимает, почему активистов ОГФ так настойчиво не пускают в Санкт-Петербург.
Если все так, как говорит Надежда Корчевная, то более полицейского метода я не могу даже себе представить. Я, например, даже представить не могу, чего боятся. Полицейские боятся всего, будем так говорить, но... Я не могу представить, чем 7 человек из Находки могло помешать государству, но вот совершенно не могу представить. Я не вижу никакой причины, чтобы их не пускать. Но тем не менее, раз это случилось, значит какая-то причина есть. Может быть, хотят лучше выглядеть перед другими государствами, не знаю. А может это быть местные какие-то, ну будем так говорить, кто-то решил прогнуться из местных, возможно.
Настойчивые рекомендации не выезжать в Санкт-Петербург на этой неделе получил и председатель Ульяновского отделения УГФ Александр Брагин. В местном отделении управления по борьбе с организованной преступностью ему пообещали стереть с лица земли Ульяновское УГФ. Быструю расправу обещали и самому Брагину, если тот все же отправится на российский социальный форум в Санкт-Петербург. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». На этой неделе Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков отметила трехлетие. День рождения службы в Екатеринбурге совпал с обсуждением очередного прецедента проникновения идеологии и пропаганды наркотиков в книгоиздательский бизнес. В центре внимания не в первый раз уральское издательство «У-Фактория». Претензии госнаркоконтроля вызвала изданная им книга Фила Джексона «Клубная культура». О конфликте рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Труд преподавателя английского университета Фила Джексона заподозрили в пропаганде наркотиков и изъяли со склада издательства «У-Фактория». Издатели с обвинением не согласны, и их точка зрения в материале екатеринбургского корреспондента «Радио Свободы» Ирины Мурашовой.
Издание вышло год назад, но привлекло внимание полицейских много позже. Они изъяли не пару-тройку экземпляров на экспертизу, а сразу все, пресекая еще не установленное преступление. О причинах главный редактор Доктору «Фактории» Александр Бисеров.
В России проходит достаточно широкий разлом между тем, что меняются ориентиры, меняется представление о том, что такое на самом деле культурная среда. Надзирающие органы, они, наверное, сегодня для себя пытаются создать эти ориентиры, на охране чего они, собственно говоря, стоят. Здесь возможны самые немотивированные, необоснованные флуктуации, как поведенческие, так и исполнительские.
Первые претензии к содержанию своих книг издательство «Фактория» услышало 3 года назад. Тогда госнаркоконтроль отметил свое появление вниманием книги «Марихуана. Запретное лекарство». Издатели с обвинениями в адрес содержания не согласились, но признали, что специализированную медицинскую книгу стоило презентовать именно в такой форме, а не как рассчитанную на массовую аудиторию. Клубную культуру главный редактор «У-Фактории» спорной не считает. Еще до ее выхода сотрудники регионального центра судебных экспертиз, Московского центра экспертиз МВД и филологи установили, что пропаганды наркотиков в книге нет.
Именно для того, чтобы определить, есть ли в нашей книге призыв сделать, призыв ощутить, мы для этого и проводим экспертизы. В клубной культуре таких признаков нет ни в названии, ни в содержании книги. Наша задача не дискутировать с законом, наша задача работать в поле культурных либеральных ценностей.
Книги дружественного «У-Фактории» издательства «Ультракультура» не раз вызывали недовольство различных структур. Но главный редактор «Ультракультуры» Илья Кормильцев говорит, что в России сейчас можно публиковать все, или, по крайней мере, пытаться. Правда, последствия непредсказуемы в каждом конкретном случае.
Все скандалы или кому-то наступали конкретно на ногу, или, значит, какая-то группа при помощи скандалов, там, или организация государственная, или общественное объединение, там, как организация, как в случае с госнаркоконтролем, общественное объединение, как сейчас с Союзом православных граждан, они себя делают себе промоушен, используя в качестве платформы вот некий скандал. То есть они себя сами раскручивают.
В ближайшее время слово «наркотик» появится еще в одной книге «У-Фактории» – биография актера Джонни Деппа, у которого были проблемы с наркотиками, но который их успешно преодолел и стал идолом современной массовой культуры. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И вот в екатеринбургской студии Радио Свобода Андрей Сергеев, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Уральского окружного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Андрей Валерьянович, мы сознательно в этот рассказ не включили мнение представителей вашей структуры, потому что вы будете в студии. То есть вам предоставляется сейчас право прокомментировать то, что прозвучало в рассказе Ирины Мурашовой.
У каждого свое мнение, и каждый остается при своем мнении, и оно, естественно, на чем-то основано. Пока не будет проведена экспертиза, пока не будут даны заключения и решения суда, я не имею права что-либо говорить. Книга, о которой говорилось, я с ней ознакомился. И лично я не хотел бы, чтобы мой ребенок или чей-то ребенок это читал. Но неужели кому-то вот хочется, чтобы его ребенок читал про наркотики, а потом у него вызывал интерес? И вот когда нам говорят, что это, ну, будем говорить, сторона той или иной культуры, да не может быть наркотики какой-то культурой.
Если экспертиза покажет, что эта книга не пропагандирует наркотики, а вы лично с ней ознакомились, и вы говорите, что вы бы не хотели, чтобы ваши дети ее прочитали. Что в этом случае, дети? Она снова попадет на прилавки, ваши усилия все напрасны, и структура осмеяна за свои усилия напрасны.
Она не осмеяна, она еще раз показала то, что существует литература, в которой завуалировано косвенно, обойдя те или иные стандарты, которые определяют законодательно, где является пропаганда или нет. Но понимаете, когда это косвенно все происходит, оно дает определенные исходы. Ведь эти книги не только мы находим. заходим, и нам поступают определенные сигналы, ну, от населения, потому что люди, когда покупают те или иные книги, естественно, большую часть это возмущает.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был Андрей Сергеев, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Уральского окружного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Беседовала с ним Евгения Назарец. Сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». В числе главных тем – музыка православного ансамбля «Сретенье» и Сергей Курехин к десятилетию со дня смерти музыканта. Повтор программы завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Совет Федерации предоставил президенту России право использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». Семеро активистов Приморского отделения Объединенного гражданского фронта собирались принять участие в акциях антиглобалистов, приуроченных к саммиту. Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. Сегодня свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, после которой Сычев был госпитализирован, старослужащие в казарме употребляли алкогольные напитки. На Украине депутаты двух фракций Верховной Рады, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина», обсуждают вопрос о выходе из коалиционного соглашения. Новое большинство в парламенте могут создать партия регионов «Коммунисты и социалисты». В работе Рады объявлен перерыв до 11 июля. На севере сектора Газа израильские военные возобновили авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик группировки «Хамас», еще трое ранены. Сегодня первая годовщина терактов в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. Ранения при взрывах в метрополитене и в автобусе получили около 700 человек. В четверг телеканал «Аль-Джазира» показал видеопленку, записанную до терактов. На пленке один из четырех смертников обещает, что акты насилия будут продолжены. На президентских выборах в Мексике победу одержал, по предварительным данным, умеренный консерватор Фелипе Кальдерон. Он лишь на 0,5% опередил своего основного соперника, левого политика, бывшего мэра Мехико Андреса Лопеса Обрадора. Экс-мэр заявил, что не признает результатов голосования и призвал своих сторонников к акциям протеста. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю вам, 7 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
'Анжелика Балабанова, соратница Ленина, один из основателей Третьего коммунистического интернационала, первый главный секретарь исполнительного комитета Коминтерна. Она познакомилась с Лениным еще до первой русской революции 1905 года в Швейцарии. После Октябрьской революции работала в Москве в Коминтерне. В 1921 году покинула Советскую Россию навсегда. В своем интервью Анжелика Балабанова рассказывает о своем разрыве с Лениным. «Радио Свобода», 7 июля 1957 года.
Я порвала всякую связь с коммунистическим интернационалом из-за размогласий с практикой тогдашних руководителей Российской коммунистической партии. Главным образом из-за методов, которыми они пользовались как в коммунистическом интернационале, так и в самой России, и в их внутренней политике. Еще во время Первой мировой войны уже тогда намечались некоторые разногласия. То есть большинство социал-демократов считали и считаем, что победа социализма будет результатом воспитания рабочих масс в духе социализма и сознательной борьбы рабочего класса за свободу и равенство. Ленин же, со своей стороны, считал, что партией, движением должна руководить элита, то есть небольшая группа большевиков, проводящих в жизни постановление Центрального комитета партии. Да, к сожалению, Владимир Ильич был сторонником принципа «цель оправдывает средства». Поэтому он позволял и даже хотел, чтобы применяли ложь, клевету, а затем впоследствии и насилие. Он-то пришел к власти, но с ним большинство рабочего движения не пришло к власти. Оно осталось в стороне. Он не добился своего, потому что такими методами, которыми он руководился, нельзя было этого добиться. Что касается власти, то нужно сказать, что Ленин вообще не добивался власти для себя. Вот почему ему нужно всегда отличать его от его эпигонов. Для него власть пролетариата являлась только целью и средством к распространению тех идей во всем мире, в торжестве которых он видел торжество социализма.
Звучал голос Анжелики Балабановой, Радио Свобода, 7 июля 1957 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Вторая по величине сеть супермаркетов в Корее, Samsung Tesco, использует для изучения своих покупателей методы радиочастотной идентификации. Для этого Samsung Tesco оборудовала покупательские тележки и корзины радиометками. Об использовании радиометок рассказывает Владимир Губайловский.
Использование радиометок для регистрации получаемых товаров от поставщиков и учет расположения товаров на складе уже стало довольно привычным. Но корейская сеть супермаркетов пошла дальше. На конференции по радиометкам директор по информационным технологиям Samsung Tesco Кан Ти Ли сказал, что данные, собранные системой радиометок, позволяют оптимизировать расположение товаров таким образом, чтобы сократить среднюю длину пути покупателя по супермаркету. А менеджеры могут выявлять наиболее людные места в магазинах и менять расположение товаров так, чтобы уменьшить скопление людей.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Леонид Реймон заявил, что в этом году все населенные пункты Дальневосточного федерального округа будут обеспечены выходом в интернет и универсальными услугами телефонной связи. Для реализации этого проекта на территории округа планируется установить более 2000 таксофонов и запустить более 900 пунктов коллективного доступа в интернет. Японская компания Mikimoto Beans выпустила очки для плеера iPod компании Apple. Новинка представляет собой два жидкокристаллических дисплея с разрешением 320 на 240 пикселей. Как утверждают разработчики, перед глазами человека, надевшего очки, возникает картина, эквивалентная 50-дюймовому телевизору, размещенному в 2,5 метрах от зрителя. Вес новинки составляет порядка 80 граммов. Стоимость очков для iPod $260. Как сообщает официальный блог лаборатории Hewlett-Packard, компания также ведет работы по созданию гибких компьютерных дисплеев, напоминающих обычную бумагу. Новое поколение дисплеев будет легким и гибким, и даже на ощупь будет напоминать обыкновенную бумагу. Дисплей можно будет свернуть или сложить. Считывать информацию с экрана можно будет даже при солнечном свете. Элементами питания будут служить тонкие батареи или солнечные панели.
С новостями хай-тек вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Сколько сейчас на самом деле в Петербурге осталось городских садов и скверов? Можно ли доверять ежегодным отчетам? И поможет ли новый закон о реестре зеленых насаждений общего пользования их защитить? Все эти вопросы обсуждались в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» на круглом столе, на котором побывала и Татьяна Вольская.
Подсчитано, что каждые полгода в Петербурге исчезает около 20 скверов. За 2005 год в судах было более 300 дел по поводу уплотнительной застройки. Какие именно зеленые площади ежегодно исчезают в городе? По закону эти подсчеты должны вести органы местного самоуправления, но у них на это нет средств. А садово-парковому хозяйству обнародовать эти данные, по мнению юристов и правозащитников, невыгодно. Слишком неприглядная открылась бы картина. Если бы соблюдалось федеральное законодательство, конфликтов по уплотнительной застройке не происходило бы. Так почему же они происходят? Говорит адвокат Александр Баклагин.
Согласно федеральному законодательству, вся градостроительная деятельность у нас должна вестись в соответствии с документацией о планировке территории. Таких видов документации несколько. Ну, например, это проекты межевания. В чем смысл проектов межевания? Разграничить территории, определить границы земельных участков. Еще один вид документации – это проект планировки. Наносятся так называемые красные линии, определяются границы дорожной сети, а также границы территории общего пользования.
Но именно это, оказывается, и не определено.
Создание проектов межевания, вот этот процесс, он тормозится в Санкт-Петербурге уже на протяжении 10 лет. На сегодняшний день, вот за исключением района Большой Жемчужины, который продвигает Матвиенко, проекты межевания отсутствуют.
Соответственно, никакие границы ни домов, ни территории общего пользования в городе не определены.
Создается ситуация полного правового вакуума, да, когда правительство, в общем-то, может захватывать любые земельные участки, как бы говорить, что вот вся территория Петербурга является городской территорией, хотя это совсем не городская территория.
Часто уплотнительная застройка становится возможной благодаря фальсификации данных о количестве жителей района, говорит директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Зачем все-таки нужно было изменять закон о публичных слушаниях? Элементарно, для того, чтобы исключить оттуда положение о том, какая точно документация представляется на слушание, всякие запреты, которые не позволяют представлять липовую документацию.
Если люди обращаются в суды, чтобы защитить свой сквер или сад, то, по мнению адвоката Евгения Баклагина, российская судебная система оказывается не готовой объективно рассматривать такие дела и защищать интересы граждан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Российские средства массовой информации продолжают обсуждать вчерашнюю интернет-трансляцию ответов Владимира Путина на вопросы. Причем говорят не столько об ответах, сколько о тех вопросах, на которые он не захотел отвечать. Вот такая ситуация очень характерна для нынешней политической информационной жизни России. Обсуждается не столько то, что произошло, сколько то, что может произойти или не произошло вообще. О самом актуальном жанре российских политологов и журналистов Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
Закрытость власти и хирургическая чистота информационного поля в России сейчас таковы, что любое непредусмотренное политесом движение любого высокопоставленного чиновника воспринимается как очередной этап подковерной борьбы. А уж проявление несогласия с неявно очерченным генеральным курсом считается просто эпохальным событием. Статья известного интернет-журналиста и писателя Андрея Левкина «Идет коза рогатая», опубликованная в сетевом русском журнале, посвящена как раз одному из таких событий. Речь идет о критике председателя ЦИК Александра Вишнякова в адрес Госдумы, принявшей поправки в избирательное законодательство, которое делает партийную монополию «Единой России» абсолютной.
Это не первый случай высказывания Вишнякова по поводу избирательного законодательства. Ранее он уже протестовал против отмены графы «против всех», но теперь по поводу целого пакета предложений. Разумеется, первое следствие из такой позиции Вишнякова состоит в предположениях о том, что на своем посту он останется недолго. Но это естественная первая реакция любого политического организма.
Левкин перебирает различные мнения, высказанные экспертным сообществом по поводу критики Вишнякова и ее возможных последствий для судеб страны и мира. И, конечно, с точки зрения этого сообщества, чуть ли не каждое событие в политической, экономической, социальной и даже культурной сфере замыкается на одном – на дилемме – третий срок или преемник. Формат этих мнений действительно укладывается в рамки жанра гаданий на кофейной гуще.
Все частные версии лежат именно там. Встречаются даже шедевры изобретательности. Например, новенькое издание «Наше время» полагает, что преемником будет Кириенко, а мотивировка чрезвычайно изощренная. Почему именно Кириенко? Чтобы ответить на вопрос, надо его переформатировать. А почему бы и не Кириенко?
Так почему же все, с небольшим исключением, российские журналисты, политологи, да и политики тоже с таким азартом участвуют в придуманной властью игре в политические гадания? Мнение Андрея Левкина, автора статьи, идет коза рогатая.
Проблема в том, что все знают, что есть Кремль, что в Кремле есть какие-то непонятные группировки. Что это за группировки, понять невозможно. Под них подбирают разные названия, то ли это клан, то ли это питерские, то ли это силовики, то ли это бог знает что, но ни одна из них ничего не удовлетворяет. Силовики есть и там, и тут, питерские, повсюду, а за пределами Кремля тоже никаких особенных альтернатив нету. Слово не найдено, откуда полное замешательство. Соответственно, единственный возможный вариант состоит просто в том, чтобы перебирать вот все эти очередные имена, которые, ну, дают хотя бы какое-то морально-психологическое вдохновение, ну, по крайней мере, на какую-то неделю. Но самое любопытное, что в действительности, вот что именно это за группа, которая явно, ну, все-таки что-то там делят и выдвигают каких-то своих претендентов, вот это ведь может определить и сам Кремль. Соответственно, получается какая-то категорически загадочная история. Возникает даже впечатление, что там сидят и действительно слушают, кого называют извне. Тайна этой иррациональности, которая переходит уже в нечто такое совершенно мистическое, она, по-моему, будет только раскручиваться, поскольку не видно никаких поводов, чтобы это перескочило на какую-то другую фактуру и логику.
Мнение известного интернет-журналиста и писателя Андрея Левкина. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации предоставил президенту России право использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург на саммит «Большой восьмерки». На Украине депутаты фракции Верховной Рады, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» обсуждают вопрос о выходе из коалиционного соглашения. На севере сектора Газа израильские военные возобновили авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Сегодня первая годовщина терактов в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Темпы роста ВВП России в 2006 году составят 6,5%, прогнозируют эксперты Международного валютного фонда по итогам своей работы в Москве. Таким образом, оценки МВФ на 0,3% превышают официальный прогноз Министерства экономического развития и торговли России. Вместе с тем, накануне руководитель министерства Герман Греф сообщил, что темпы роста российской экономики в 2006 году могут превысить этот предварительный прогноз. Эксперты считают, что более быстрое, чем ожидалось, развитие экономики страны напрямую связано с высокими ценами на российские энергоресурсы, прежде всего на нефть. Этот факт, по оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, создает России дополнительные риски.
В России очень большое население, 140 миллионов человек, очень небольшая часть которого работает, собственно, в нефтяном секторе. Поэтому вот эта голландская болезнь, она, конечно, сокращая потенциал роста всех несырьевых секторов, она ставит на повестку дня социальную проблему. И, конечно, в будущем высокие цены на нефть и вот это вот укрепление рубля заставит государство принимать какую-то стратегию, которая должна быть направлена на поддержание несырьевой экономики.
Совет Федерации России одобрил закон, закрепляющий за концерном «Газпром» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Документ предусматривает, что исключительным правом на экспорт газа из страны обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. Авторы закона считают, что он предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На мой взгляд, оформление юридически понадобилось исключительно для того, чтобы впоследствии не возникло каких-либо вопросов, по какой причине «Газпром» не допускает в трубу, если вдруг возникнут какие-то вопросы о объемах трубы, о увеличении транспортных мощностей «Газпрома». Чтобы впоследствии просто не возникало вопросов, по какой причине «Газпром» не пускает туда независимых производителей и экспортеров.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. В перспективе, как утверждает представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников, минимальная сумма возмещения вновь будет увеличена.
Как и раньше, полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится, но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Еще через год, в середине 2007 года, мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей. Для чего это сделано? С тем, чтобы более крупные вкладчики внимательно следили за банками как своими контрагентами, грубо говоря, не попадались на удочку более высоких процентных ставок.
Государственная Дума России поддержала во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в любой иностранной валюте или условных единицах. Против этого закона выступает Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство финансов. Как сообщили представители Госдумы в редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, должностным лицам разрешается приводить сведения в иностранной валюте, в информации о внешнеторговых сделках, а также о бюджетах других государств, говорит председатель Комитета палаты по законодательству Павел Крашенинников.
В законе говорится о том, что теперь магазины, юридические лица, которые оказывают услуги не будут иметь права вывешивать цены в условных единицах, в долларах, в евро, а будут обязаны только оперировать рублем, что на самом деле правильно, потому что, как мы знаем, очень часто каждый магазин устанавливает свой курс, часто условная единица, не поймешь какая, сегодня доллар, завтра евро. И, конечно, с точки зрения защиты прав потребителей, это абсолютно правильная вещь.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Изменения носят технический характер, поскольку Центральный банк уже с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменил все действовавшие еще ограничения на движение капиталов. Тем не менее, депутаты считают, что закон будет способствовать достижению полной конвертируемости российского рубля. Арбитражный суд Москвы признал незаконными налоговые претензии Федеральной налоговой службы на сумму 2 миллиарда 656 миллионов рублей к российскому концерну ВСМПО «Ависма», крупнейшему в мире производителю титана. Он был обвинен в том, что в 2005 году при уплате налога на прибыль не учел примерно 9 миллиардов рублей, полученных от продажи иностранной валюты. Сейчас основными владельцами концерна ВСМПО «Ависма» являются частные лица. Однако в ближайшее время блокирующий пакет его акций планирует приобрести государственная компания «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений. Верховный суд американского штата Флорида отменил решение суда низшей инстанции, в соответствии с которым табачные компании США должны были выплатить 145 миллиардов долларов жителям штата, пострадавшим от курения. Крупнейший в истории мировой судебной практики штраф был выставлен производителем сигарет 6 лет назад, в июле 2000 года. Завершившийся тогда суд стал первым в США процессом по коллективному иску, который был подан к табачным компаниям от имени примерно 500 жителей штата Флорида. Курс доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка. На выходные понедельник 26,88. Евро сегодня стоит 34 рубля 28 копеек. Курс на следующие дни 34,34. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В Берлине живет пианист, играющий мелодию гимна «Боже, царя храни» по памяти с времен гражданской войны в России. Самому знаменитому топеру немого кино, немцу Вилли Зоммерфельду, исполнилось 102 года. Только что на экраны Германии вышел фильм о Зоммерфельде «Музыка молчания», который сняла режиссер Илона Циок, учившаяся в Москве и говорящая по-русски. С Илоной Циок о Вилли Зоммерфельде побеседовал корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Когда в Германии говорят о 20-х годах, имеют в виду прежде всего Берлин и неизменно прибавляют «золотые 20-е». Но для большинства живших тогда, в период расцвета искусств и наук, это были голодные годы, и студент консерватории Вилли Зоммерфельд подрабатывал топером в немом кино. Потом он стал дирижером оркестра. В 1933 году на приказ нового начальства приветствовать коллег, как положено, Хайль Гитлер, 29-летний Зоммерфельд ответил: «Я занимаюсь своим делом, и у меня нет времени на эту ерунду». Его уволили, но в лагерь не отправили. И он до конца войны перебивался, делая аранжировки под чужим именем. К приходу советской армии он знал одно, но очень важное русское слово. Выйдя на пенсию в 70-е годы, Билли Зоммерфельд предложил свои услуги топера снова и, что называется, попал в струю, точнее, в волну нового интереса к немому кино. Так он уже в 70 лет неожиданно стал знаменитым. О Вилли Зоммерфельде, герое своего фильма «Музыка молчания», говорит режиссер Илона Циок.
Меня биография на самом деле никогда еще не интересовала до той степени, чтобы ее рассказать точно или как-то как книга. Это мне не интересно. Я хотела найти концепцию под этого человека. Значит, кто он, что он нам оставляет. И вот, я очень быстро поняла, что единственное, что его делает особенным, это его музыка и его возраст. Он родился, когда родилось кино. Чуть позже, конечно, но где-то. И значит, он настоящий свидетель этих времен. Значит, он как единственный в мире, который имеет это чувство вот того времени, как тогда они аккомпанировали немому кино. И тогда я стала думать, как же мне эту музыку как можно больше включить в этот фильм. И потом оказалось, что есть фильмы, которые он особенно любит. И я поняла, что они все как-то связаны с его жизнью.
Многое необычно в этом маленьком, немногословном человеке. Он впервые женился в 54 года по любви с первого взгляда на женщине 27 лет. В картине «Столетний Зоммерфельд» напевает для своей жены песенку о том, что надо как можно чаще дарить цветы, потому что это иногда сильнее и важнее слов.
Для меня он как Швейк, который всегда все правильно делал, может интуитивно. Значит, он знал, что это нехорошее явление, вот этот Гитлер. Ему это не нравилось, но он не человек ума, который может все рассказать, почему, что и как, а просто он чувствует, что это все не то. И тогда он своим способом, он делает то, что ему кажется правильным. Ему это могло кончиться не очень хорошо для него, но как-то сопровождало его всегда в его жизни счастье. Потому что тоже факт, что он писал на приглашениях в армию, «Verreist auf Tournee».
«Находится на гастролях».
Да. Знаете, это похоже на его музыку, между прочим. Он видит картины, знает, что играть. Он видит человека, знает, это мое. Ему говорят, скажи «Хай Гитлер», он знает, это не мое. Он говорит, что он маленький, поэтому все ум в руки, это все быстро идет. А я думаю, тоже вот сюда быстро переходит, что он сразу знает, что надо делать, не думая.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Юрием Векслером, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера подводить итоги дня на волнах «Радио Свобода» будет Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Через год после взрыва в общественном транспорте Лондона боевики угрожают новыми терактами. Это старая запись, показана сегодня каналом «Аль-Джазира», и боевики вновь говорят о том, что это только начало войны, и война продолжится до той поры, пока из Афганистана и Ирака не будут выведены иностранные войска, как в Лондоне вспоминают сегодня погибших. Антиглобалисты готовятся к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. О планах протестных мероприятий беседовал с одним из лидеров движения. Российский парламент принял сегодня поправки к законодательству о борьбе с экстремизмом. Какие именно? Поговорим о политической ситуации на Украине после распада оранжевой коалиции и об исходе финального матча чемпионата мира по футболу. Эфир через час 10.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников, а тема беседы – российско-израильский диалог в разгар ближневосточного кризиса. В гостях пресс-атташе посольства Израиля в России Михаэль Бродский и главный редактор газеты «Вести Тель-Авив» Сергей Подражанский. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я желаю вам всего доброго. До свидания.
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады.
Я считаю, что Джордж Буш – порядочный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.